Глава 20, в которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса. Проснувшись утром, Оливер с большим удивлением увидел, что у его постели стоит пара новых башмаков на прочной толстой подошве, а старые его башмаки исчезли. Сначала он обрадовался этому открытию, надеясь, что оно предвещает ему освобождение. Но надежда быстро рассеялась, когда он уселся завтракать вместе с евреем, и тот сообщил ему, что сегодня вечером его отведут в резиденцию Билла Сайкса, причем тон и вид еврея еще более усилили эту тревогу.
«И оставить там совсем, сэр?» — с беспокойством спросил Оливер.
«Нет, мой милый, не оставят», — ответил еврей. «Нам бы не хотелось расставаться с тобой. Не бойся, Оливер, ты к нам вернешься. Мы не так жестоки и не отпустим тебя, мой милый. О, нет!» Старик, склонившийся над очагом и поджаривавший кусок хлеба, оглянулся, подшучивая над Оливером, и захихикал, давая понять, что прекрасно знает, как рад был бы Оливер уйти, будь это возможно. «Я думаю, мой милый, — сказал еврею, стремив взгляд на Оливера, — тебе хочется знать, зачем тебя посылают к Биллу?» Оливер невольно покраснел, видя, что старый вор отгадал его мысли, но храбро сказал: «Да, ему хотелось бы это знать». «А как ты думаешь, зачем?» — спросил Феджин, уклоняясь от ответа.
«Право не знаю, сэр, — отозвался Оливер.
«Эх ты!» — воскликнул еврей и, пристально всмотревшись в лицо мальчика, с неудовольствием отвернулся. «Подожди, пусть Билл сам тебе скажет». Еврею как будто досадно было, что Оливер не проявил большого любопытства. Между тем дело объяснялось так. Хотя Оливер и был очень встревожен, но его слишком смутили серьезные лукавые взгляды Феджина и его собственные мысли, чтобы он мог в тот момент задавать какие-нибудь вопросы. Но другого случая ему уже не представилось, потому что вплоть до самого вечера еврей хмурился и молчал, а потом собрался уйти из дому. «Ты можешь зажечь свечу», — сказал он, поставив ее на стол. «А вот тебе книга. Читай, пока не зайдут за тобой. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — тихо отозвался Оливер.
Еврей направился к двери, посмотрел через плечо на мальчика. Вдруг он остановился и окликнул его по имени. Оливер поднял голову. Еврей знаком приказал ему зажечь свечу. Он повиновался и, поставив подсвечник на стол, увидел, что еврей, нахмурившись и сдвинув брови, пристально смотрит на него из темного угла комнаты. «Берегись, Оливер, берегись», — сказал старик, предостерегающе погрозив ему правой рукой. «Он человек грубый. Что ему стоит пролить кровь, если у него самого кровь закипит в жилах? Что бы ни случилось, молчи и делай все, что он тебе прикажет. Помни!» Сделав ударение на последнем слове, он отвратительно улыбнулся и, кивнув головой, вышел из комнаты. Когда старик ушел, Оливер подпер голову рукой и с трепещущим сердцем задумался о словах Феджина. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем труднее было ему угадать подлинный его смысл. Он не мог придумать, для какого недоброго дела хотят отослать его к Сайксу, и почему нельзя достигнуть той же цели, оставив его у Феджина, и после долгих размышлений решил, что его выбрали прислуживать взломщику и исполнять повседневную черную работу, пока тот не подыщет другого, более подходящего мальчика. Он слишком привык к страданиям и слишком много выстрадал здесь, чтобы с горечью сетовать на предстоящую перемену. Несколько минут он сидел погруженный в свои думы, потом с тяжелым вздохом снял нагар со свечи и, взяв книгу, которую оставил ему еврей, стал читать. Он перелистывал страницы, сначала читал рассеянно, но, заинтересовавшись отрывком, который привлек его внимание, он вскоре погрузился в чтение. Это были биографии и судебные процессы знаменитых преступников. Страницы были запачканы, замусолены грязными пальцами. В этой книге он читал об ужасных преступлениях, от которых кровь стынет в жилах, об убийствах из-за угла, совершенных на безлюдных проселочных дорогах, о трупах, сокрытых от глаз людских в глубоких ямах и колодцах, которые, как ни были они глубоки, не сохранили их на дне, но по истечении многих лет выбросили их в конце концов на поверхность, и это зрелище столь устрашило убийц, что в ужасе они покаялись и молили о виселице, чтобы избавиться от душевной муки. Здесь он читал также о людях, которые, лежа глухой ночью в постели, предавались, по их словам, греховным своим мыслям и потом совершали убийства столь же ужасные, что при одной мысли о них мороз пробегал по коже, и руки и ноги дрожали. Страшные описания были так реальны и ярки, что пожелтевшие страницы, казалось, краснели от запекшейся крови, а слова звучали в ушах Оливера, как будто и глухо нашептывали ему призраки умерших. В ужасе мальчик захлопнул книгу и отшвырнул ее от себя. Потом, упав на колени, он стал молиться и просил Бога избавить его от таких деяний, и лучше не спаслать сейчас же смерть, чем сохранить ему жизнь для того, чтобы он совершил преступление, столь страшные и отвратительные. Мало-помалу он успокоился и тихим, прерывающимся голосом молил спасти его от угрожающей ему опасности и, если можно, прийти на помощь бедному, всеми отвергнутому мальчику, никогда не знавшему любви друзей и родных, помочь ему сейчас, когда он одинокий и всеми покинутый, находится в самой гуще пороков и преступлений. Он кончил молиться, но все еще закрывал лицо руками, как вдруг какой-то шорох заставил его встрепенуться. «Что это?» — воскликнул он и вздрогнул, заметив какую-то фигуру, стоящую у двери. «Кто там?» «Я. Это я», — раздался дрожащий голос. Оливер поднял над головой свечу и посмотрел в сторону двери. Там стояла Нэнси. «Поставь свечку, отворачиваясь», — сказала девушка. «Свет режет мне глаза». Оливер заметил, как она бледна, и ласково спросил, не больна ли она. Девушка бросилась на стул спиной к нему и стала ломать руки, но ничего не ответила. «Помилуй меня, Боже!» — воскликнула она немного погодя. «Я об этом не подумала». «Что-то случилось?» — спросил Оливер. «Не могу ли я вам помочь? Я все сделаю, что в моих силах. Право же, все». Она раскачивалась взад и вперед, схватив себя за горло и, всклипывая, ловила воздух ртом. «Нэнси!» — крикнул Оливер. «Что с вами?» Девушка заколотила руками по коленям, затопала ногами, потом, вдруг затихнув, задрожала от холода и плотнее закуталась в шаль. Оливер размешал угли в очаге. Придвинув стол к огню, она сначала сидела молча. Наконец она подняла голову и осмотрелась вокруг. «Не понимаю, что это иной раз на меня находит», — сказала она, делая вид, будто оправляет платье. «Должно быть виновата эта сырая грязная комната». «Ну, Нолли, дорогой мой, ты готов?»
«Я должен идти с вами?» — спросил Оливер.
«Да». «Меня прислал Билл», — ответила девушка. «Ты пойдешь со мной?»
«Зачем?» — отшатнувшись, спросил Оливер.
«Зачем?» — повторила девушка и подняла глаза, но, взглянув на мальчика, тотчас же отвернулась. «Нет, не для худого дела».
«Не верю», — сказал Оливер, пристально следивший за ней.
«Пусть будет по-твоему», — отозвалась девушка сделанным смехом. «Пожалуй, не для доброго».
Оливер видел, что может в какой-то мере пробудить в девушке лучшие чувства, и, нигде не находя помощи, подумал воззвать к ее состраданию. Но потом у него мелькнула мысль, что сейчас только 11 часов, и на улице еще много прохожих. Конечно, среди них найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. Придя к такому заключению, он шагнул вперед и торопливо заявил, что готов идти. Недолгое его раздумье было подмечено Нэнси. Она следила за ним, пока он говорил, и бросила на него зоркий взгляд, который ясно показывал, что она угадала, какие мысли пронеслись у него в голове. —